Говорит радио «Свобода».
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру в Совет Федерации на пост генпрокурора. Имя кандидата пока не называется. В Женеве открывается первое заседание нового Совета по правам человека ООН. На Украине продолжаются переговоры по формированию парламентской коалиции. Кандидатура на пост генерального прокурора России внесена президентом Владимиром Путиным в Совет Федерации. Об этом сообщил глава Верхней Палаты российского парламента Сергей Миронов. Он, однако, не назвал фамилии кандидата. Вопрос о назначении прокурора может быть рассмотрен Советом Федерации на очередном заседании 23 июня. Защита Михаила Ходорковского обратилась в прокуратуру с жалобой на решение о помещении бывшего главы ЮКОСа в штрафной изолятор. Читинский адвокат Ходорковского Семен Розенберг настаивает на отмене взыскания, наложенного на его подзащитного в марте за употребление пищи в неположенном месте. Ходорковского отправляли в ШИЗО уже 3 раза. В июне он провел в изоляторе 10 дней за хранение запрещенных продуктов, а в январе 5 дней за хранение документов Минюста. Январское взыскание недавно было признано судом неправомерным. США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний баллистической ракеты дальнего радиуса действия. Представитель Белого дома указал, что КНДР нарушает мораторий 1999 года на такого рода испытания. Япония заявляет, что КНДР ждут серьезные последствия. Против нее будут введены санкции. Австралия назвала действия Пхеньяна провокацией. Запуск ракеты может быть произведен в ближайшее время. Снимки со спутника показали, что она уже заправлена топливом. Никаких официальных заявлений Северная Корея пока не сделала. Вот что заявил посол США в Токио Томас Шифер.
Мы надеемся, что Северная Корея не предпримет этих провокационных действий. Мы надеемся, что они вернутся к шестисторонним переговорам. Эти переговоры все еще могут быть продуктивны, а вот запуск северокорейской ракеты не принесет ничего хорошего. Он только еще больше изолирует Северную Корею от остального мира.
Сказал американский посол. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан откроет сегодня в Женеве первое заседание нового Совета ООН по правам человека. Совет создан вместо прежней комиссии по правам человека, которая подвергалась критике из-за того, что в ее состав входили страны, известные многочисленными нарушениями в этой области. В Совет, членами которого стали 47 стран, однако тоже вошли такие государства, как Китай, Куба, Пакистан и Саудовская Аравия, часто критикуемые правозащитниками. США выступали против создания Совета и не претендовали на членство в нем, указывая, что предотвратить попадание туда стран, регулярно нарушающих права человека, не удастся.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине продолжаются переговоры по формированию парламентской коалиции, рассказывает Владимир Вахненко.
Лидеры блока «Наша Украина», проводя переговоры сразу на 2 фронта, пытаются добиться от своих партнеров максимальных уступок. Сейчас очевидно, что альянс пропрезидентского блока с партией регионов возможен, если главой кабинета останется Юрий Ехануров, а пост спикера Верховной Рады получит Виктор Янукович. Кроме того, нашей Украине и ее недавним противникам необходимо найти компромиссы по вопросам вступления Украины в НАТО, единого экономического пространства, статусе русского языка и федеративного устройства страны, на чем настаивают в партии регионов. Значительно меньше расхождений у нашей Украины с блоком Юлии Тимошенко и социалистами. Оранжевая тройка согласна с премьерством Тимошенко и назначением спикером представителя пропрезидентского блока. Разногласия связаны с перспективами вступления Украины в НАТО и возможностью продажи земли. 22 июня объявлено последним днем для создания Верховной Ради большинства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня исполняется 2 года со дня смерти российского ученого и эксперта по проблемам ксенофобии Николая Гиренко. По версии следствия, он был убит радикальными националистами, рассказывает Татьяна Вольская.
Известный ученый-этнолог, ведущий научный сотрудник Музея антропологии и этнографии Российской академии наук Николай Гиренко был убит 19 июня 2004 года в своей квартире. Николай Гиренко был талантливым ученым и мог спокойно жить, занимаясь наукой, но он предпочел сопротивление противостояние распространяющимся по стране расизму и ксенофобии. Николай Геренко был председателем комиссии по правам национальных меньшинств Петербургского союза ученых, экспертом проекта «Общественная кампания противодействия ксенофобии, расизму, этнической дискриминации и антисемитизму в Российской Федерации». Он выступал экспертом в судебных заседаниях по делу убийства азербайджанца Мамедова в 2002 году на судебном процессе по делу членов экстремистской националистической группировки «Шульц-88». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Около 75% жителей Каталонии, по предварительным данным, поддержали на референдуме предоставление большей автономии этой испанской провинции. По результатам опросов граждан у выхода с избирательных участков против проголосовали примерно 20%. Явка избирателей была невысокой, менее половины имеющих право голоса. Новая конституционная хартия Каталонии предоставляет властям провинции больше прав в финансовой сфере, иммиграционной политике, в области просвещения и культуры, а также расширяет полномочия местной судебной системы. В Норвегии начинается строительство хранилища для образцов семян на случай ядерной войны или природных катаклизмов. Хранилище будет располагаться в вечной мерзлоте глубоко в горах на архипелаге Шпицберген. Там сможет поместиться до 3 миллионов экземпляров семян, которые предполагается доставить туда со всей планеты. Ожидается, что сегодня на церемонии открытия строительства будут присутствовать премьер-министры Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии. Это был выпуск новостей на Радио Свобода. Последние новости вы всегда можете прочесть или прослушать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня преимущественно без осадков, около 27 градусов выше нуля. Ветер северный 3,8 метров в секунду. В Петербурге без осадков плюс 25-27 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе интервью с экс-главой ГУВД Москвы. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Александр Винников, член группы по правам национальных меньшинств. Тема нашей программы – годовщина со дня смерти Николая Геренко, ученого-этнолога, правозащитника, председателя комиссии по правам национальных меньшинств Санкт-Петербургского союза ученых, часто выступавшего на процессах по обвинению в расизме и национализме. А сейчас к заявленному ранее материалу. Готовы ли сегодня российские граждане помогать милиции больше, чем в начале 90-х годов? Что изменилось в работе правоохранительных органов с того времени? Об этом наш коллега Марк Крутов поговорил с бывшим начальником ГУВД Москвы Аркадием Мурашовым, возглавлявшим московскую милицию в 91-92 годах.
Как, по вашему мнению, изменился уровень взаимодействия милиции с гражданами, например, с того времени, когда вы возглавляли ГУВД Москвы?
Самое главное, мне кажется, что произошло, это положение дел с регистрацией обращений, заявлений граждан. Потому что в то время, когда я был начальником милиции, это был 91-92 год, с этим дело обстояло из рук вон плохо. Статистика преступлений, раскрытие преступлений, которое велось, она ничего реально не отражала. В милиции старались заявления вообще не регистрировать, особенно о мелких правонарушениях или о каких-то неперспективных вещах. И ситуация усугублялась. Спустя несколько лет выявилось, что милиция не регистрировала даже тяжкие преступления. Настолько пытались подогнать статистику под нужные политические цели. Вот постепенно все-таки удалось при нынешнем начальнике милиции, вот при Пронине прорыв произошел, удалось все-таки добиться большого прогресса. Конечно, по статистике преступность в Москве выросла что-то там раза в 3 или в 4, по-моему, но зато теперь каждое заявление регистрируется, особенно это служба 02, конечно. Вот этот вот рычаг, как бы, возможность взаимодействия, она, конечно, это то, чего я мечтал в то время, чтобы это было, а сейчас это реально есть, и каждый звонок 02, он регистрируется. Причем, если по старинке человек несет заявление пешком в отделение милиции, то вот здесь еще можно какое-то отфутболивание. Но если человек звонит по 02, официально заявляя о чем-то, здесь он может быть абсолютно уверен, что каждый звонок отфиксируется и каждый звонок будет поставлен на учет, потому что так устроен компьютер, та система информационная, которая сейчас находится в ГУВД.
Вообще сейчас люди больше готовы помогать милиции, чем раньше?
Трудно сказать. В то время, когда я был начальником, еще раз, тогда как-то фактор денег, он же был совершенно... Ну, не было денег. Тогда с 1 января начались с 92 года экономические реформы, опущены были цены. Как раз в этот период я и был начальником милиции. Поэтому милиция не была, не милиция и другие правоохранительные, скажем, прокуратура или ФСБ, они не были столь разъедены вот этой коррупцией. Ведь сейчас состояние нынешних правоохранительных органов самое тяжелое за эти годы. Несмотря на то, что очень выросла техническая оснащенность, но когда граждане по социологическим опросам в качестве главной угрозы жизни, здоровью, там, порядку в городе Москве называют, в общем-то, само же московское правительство и московскую милицию, конечно, это вызывает большую тревогу. Но без глубоких каких-то реформ всей правоохранительной системы, что не прошло при Ельцине, и что при Путине была сделана за это заявка, но в результате и Путин не смог ничего здесь сделать в реформировании, хотя я знаю, что он был близок к принятию решения, но все-таки не решился на это. Ну что, пока этого не произойдет, я думаю, что мы так и будем погружаться вот в эту пучину коррупции и неуважения людей в форме.
С бывшим начальником ГУВД Москвы Аркадием Мурашовым беседовал Марк Крутов. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, готовы ли вы помогать милиции.
Наверное, готовы. Пока плохого от милиции я не видела. Наоборот, даже предлагали помощь.
Конечно, готов. Вообще бы нет, им тяжело. Кто же им еще будет помогать, если не граждане?
Если она действительно нас охраняет, в принципе, я готова помогать. В чем-то их, конечно, жалко, потому что изначально они поставлены в не самое лучшее положение. И либо нормальные люди, они, скорее всего, там разочаровываются, и нормальных людей там остается мало. Либо туда изначально идут такие люди, которые будут не защищать, а предлагать свою защиту, допустим, за деньги, за какие-то вот материальные выгоды.
Посмотришь вот эти передачи об оборотнях в погонах, невольно задумаешься, что не все там в порядке. А так, в принципе, я всегда положительно к ней отношусь и готов помочь, потому что я законопослушный гражданин, так что чего мне бояться?
Готова, если какие-то неполадки, например, летом на территории около дома, можно и сообщить. До сегодняшнего дня была какая-то помощь, во всяком случае, не отказали.
Надо будет, да, конечно, помогу. Но люди говорят, уже не осталось нормальных вот таких милиционеров вообще.
Никогда не сталкивалась с ней, но вообще-то, честно это сказать, так лучше не связываться.
Конечно, можно поддерживать. Их тоже надо понять. Для меня лично, я не русский, они чужие. Все равно нас они на каждый шаг трогают, проверяют, то есть мучают. Ну, для русских, по-моему, ничего. Им лучше поддерживать милицию.
Ну, конечно, в голове много романтики в связи с детективами, допустим, самой что-то раскрыть, что что-то было лучше. А реально, я знаю некоторые отделения милиции, которые сотрудничают с группировками. И, допустим, моих друзей били бандиты, подъехала милиция, они кинулись к милиции, а милиция сказала: «Пошли вон, если не хотите, чтобы что-то сейчас случилось». То есть такая интересная ситуация. Я готова помогать милиции, а милиция не всегда готова помогать мне.
Скорее нет, потому что в большей степени я не доверяю никому, чем милиции. Только от безвыходности и отчаяния, но не по доброй воле.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, готовы ли вы помогать милиции.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Еженедельник «Новости Петербурга» комментирует разворачивающуюся в стране кампанию по отмене графы против всех в избирательных бюллетенях. Как отмечает газета, петербургский парламент провел соответствующее решение о местных выборах еще за 2 недели до того, как Госдума приняла закон в первом чтении. В обоих случаях инициатором выступила партия «Единая Россия», для которой новый закон является оружием в борьбе с конкурентами. С одной стороны, отмена графы «против всех» повысит рейтинг оппозиции за счет людей, выбирающих меньшее из двух зол. С другой стороны, приведет к снижению явки и даст избиркомам возможность манипулировать непогашенными бюллетенями. У оппозиции остался один радикальный способ предвыборной борьбы – срывать явку, пишет газета «Новости Петербурга». Старики не нужны даже родным. Статья в еженедельнике «Мой район». Лидия Николаевна живет в городской больнице номер 8, хотя ей давно уже пора домой. Восстановительный период после операции закончился. Ее сын умер, а невестка живет в ее квартире. Такие пациенты стали в больнице обычным делом, пишет газета. Старики ложатся на операцию, а после восстановления забирать их уже никто не собирается. Когда пребывание таких пациентов в больнице затягивается на недопустимый срок, врачи оформляют их в интернат или обращаются в милицию, и стариков вселяют в свои квартиры вопреки желанию родственников. В этом случае, правда, нет гарантии, что за больными будут ухаживать. Подчас родственников просто не найти, приводит слова одного из врачей, еженедельник «Мой район». Но они сразу обнаруживаются, если пациенты умирают, и можно наследовать жилье. Продолжением темы выглядит статья в петербургских «Аргументах и фактах». «Социальная направленность городской политики выглядит гладко только на бумаге», пишет еженедельник, напоминая о недавнем скандале с закрытием больницы сестринского ухода номер 5, здание которой было передано частным инвесторам. Пациентов тогда распределили по другим стационарам. Некоторых разместили просто в коридорах. Двое пациентов во время переезда скончались. В городе, где почти четверть населения – люди пенсионного возраста, нет даже должности главного гериатра, отмечают петербургские «Аргументы и факты».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру на пост генпрокурора. Имя кандидата пока не называется. США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия. По сообщениям, пробный запуск ракеты может быть произведен в ближайшее время. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан откроет в Женеве первое заседание нового Совета по правам человека ООН. Защита Михаила Ходорковского обратилась в прокуратуру с жалобой на решение о помещении бывшего главы ЮКОСа в штрафной изолятор в марте этого года. В Багдаде в окрестностях за минувшие сутки найдено 17 тел убитых. Скорее всего, это жертвы насилия на религиозной почве. Около 75% жителей Каталонии, по предварительным данным, поддержали на референдуме представление большей автономии этой испанской провинции. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на территории этой его страны не будут размещены военные базы США и НАТО. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». 19 июня – вторая годовщина гибели известного петербургского ученого-эксперта по национальным вопросам Николая Гиренко. Сегодня уже никто не сомневается, что он был убит теми, кому мешала его правозащитная деятельность в качестве эксперта по преступлениям, совершенным по мотивам расовой ненависти. Рассказывает Татьяна Вольцкая.
Известный ученый-этнолог, ведущий научный сотрудник Музея антропологии и этнографии Российской академии наук Николай Гиренко был убит 19 июня 2004 года в своей квартире. В дверь позвонили около полудня, и когда он подошел, раздался выстрел, оказавшийся смертельным. Николай Гиренко был талантливым ученым и мог спокойно жить, занимаясь наукой, но он предпочел сопротивление распространяющимся по стране расизму и ксенофобии, говорит одна из его коллег, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии Валентина Узунова.
В наш академический институт стали приходить следователи прокуратуры, просить дать заключение на те тексты, которыми очень быстро стал заполняться наш город, националистического, откровенно российского толка. И вот здесь каждый ученый должен был, гуманитарий, выбрать свою позицию, свою дорогу, то ли смотреть на то, что происходит со стороны, то ли оказать активное сопротивление.
Николай Гиренко был председателем комиссии по правам национальных меньшинств Петербургского союза ученых, экспертом проекта «Общественная кампания противодействия ксенофобии, расизму, этнической дискриминации и антисемитизму в Российской Федерации». Он выступал экспертом в судебных заседаниях по делу убийства азербайджанца Мамедова в 2002 году, на судебном процессе по делу членов экстремистской националистической группировки «Шульц-88». Собирался ехать в Нижний Новгород, чтобы и там выступить экспертом в сходном процессе, но не успел. Правозащитники давно говорят, что борьба с проявлениями расизма и ксенофобии ведется не в полную силу. И только теперь, кажется, их голос услышан, говорит представитель российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.
Один из таких примеров влияния общества на деятельность прокуроров – последние дела прокуратуры города, где были выявлены виновные в убийстве эксперта Николая Гиренко. Как выяснилось, это убийство было связано именно с его общественной деятельностью. Это задержание радикальных группировок и их руководителей, которые виновны в убийстве студентов, представителей африканских государств.
Кроме того, прокуратура произвела подсчет представителей экстремистских организаций. Их в России оказалось около 1,5 миллиона. Только в Петербурге с начала года совершено 4 убийства на почве национальной ненависти.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях Александр Яковлевич Винников, член группы по правам национальных меньшинств. Тема нашей программы – годовщина со дня смерти Николая Гиренко. Здравствуйте, Александр Яковлевич.
Здравствуйте, Нина.
Вы входили в группу, в которую возглавлял, да, судя по всему, Николай Гиренко?
Я ушел в нее, начиная с 1997 года.
Чем занималась эта группа, чем занималась комиссия?
Дело в том, что эта группа до настоящего времени является единственным таким коллективом, который с момента возникновения в России гласности и начала развития общественных движений поставил перед собой задачу систематического изучения праворадикальных движений и отыскания способов противодействия тому вреду, который несут с собой для общества. По существу, это была первая попытка прикладного фундаментального научного исследования, результатами которого были бы непосредственно практические рекомендации как для органов власти, так и для правозащитников. Сейчас, отмечая годовщину гибели лидера этой группы Николая Михайловича Гиренко, можно сказать, что все-таки потеря его была невосполнима. И, несмотря на все наши усилия, в полной мере продолжить вот те исследования, которые он вел, сейчас очень трудно. Уход этого человека и был, и останется очень серьезным уроном для российского правозащитного движения и для российской науки, и для общества в целом. Но тем не менее, нельзя не остановиться на анализе ситуации вот после его гибели. Во-первых, нам удалось продолжить взаимодействие с органами охраны правопорядка. И тут, конечно, главная заслуга Валентины Георгиевны Узуновой и других членов группы, которые взяли на себя значительную часть работы, который вел Николай Михайлович Гиренко по выступлениях, по судебной экспертизе дел. И эта часть работы, она ведется на достаточно высоком уровне. Если говорить о теоретической части, той, которая составляла ядро деятельности Николая Михайловича Гиренко, то, конечно, настоящего продолжателя у него сейчас, с моей точки зрения, нет. Но я вижу, что некоторые ученые, социологи начинают вплотную заниматься проблемой расизма, фашизма и ксенофобии в нашем обществе путем анализа тех структурных социальных изменений, которые происходят последние 5-10 лет. И в этом смысле я думаю, что дело, которое начал и довел до определенного уровня Николай Михайлович Гиренко и его коллеги, оно будет продолжено. И результаты его будут донесены до общества. С моей точки зрения, особенно последние годы, вот в этом году в особенности, появился целый ряд работ, в том числе и в прессе опубликованных, в которых делается очень серьезная заявка на глубокий анализ социальной ситуации в нашем обществе. И этот анализ ведется на таком же высоком уровне, на котором работал Николай Михайлович Гиренко. И так же, как и он, результат этого анализа авторы пытаются донести до широкой аудитории. Я говорю прежде всего о работах Бориса Думина и других наших коллег по правозащитной и научной деятельности.
Скажите, а создание этой группы, этой комиссии, это была инициатива частных лиц или все-таки это некая государственная задача? Ну, то есть сверху было спущено?
Нет. Разумеется, это была, и не только была, но и до сих пор остается инициатива частных лиц. Мы, конечно, имели время от времени поддержку от государственных структур и работаем без конфронтации, стараясь всячески поддерживать партнерские деловые отношения и с администрацией, и с прокуратурой. И только на этом пути возможно достичь реального прогресса. Так что вот деятельность нашей группы в целом представляет собой пример такого хорошего конструктивного взаимодействия структуры гражданского общества и органов государственной власти.
Но редкий случай, надо сказать.
Редкий случай, да. Но я сразу же хочу в эту бочку меда опустить несколько ложек дегтя. И должен сказать, что хотя в конкретной ежедневной работе мы, как правило, встречаем поддержку и сочувствие и находим много людей, которые понимают наши задачи, разделяют наши устремления и конструктивно работают вместе с нами. Когда речь заходит о том, что поднять уровень наших усилий несколько выше по административной лестнице, вот тут начинаются проблемы. Но вот конкретный пример. Не так давно общество «Мемориал» и ряд других правозащитных организаций, в том числе и Оргкомитет движения «За Россию без расизма», обратились, выступили с письмом в адрес администрации города с предложением консолидировать усилия для того, чтобы использовать огромные ресурсы уже развитого гражданского общества у нас в Петербурге и в России для решения проблемы расизма, фашизма и ксенофобии. Надо сказать, что сначала наш призыв нашел отклик, и нам звонили, назначали день встречи, мы к этому, естественно, готовились, как говорится. Вот. Потом эта встреча была отменена, нам было сказано, что она будет принесена на более высокий уровень, и вот вызваны не там. С момента обращения прошло уже около 2 месяца. Я надеюсь, что все-таки администрация, как бы ее ранг не позволяет делать заявления, которых можно потом просто забыть, и встреча эта произойдет. Но при этом происходят другие события. Вот недавно произошла конференция, на которой обсуждались проблемы взаимодействия правоохранительных органов и правозащитного движения. И, вы знаете, ни один человек из нашей группы, той, которая, с моей точки зрения, внесла наибольший вклад во взаимодействие с правоохранительными органами правозащитного движения именно по этой проблематике и позитивный вклад, мы не были приглашены на эту конференцию. И так далее, и тому подобное. Понимаете, мне кажется, что тут есть некоторые нездоровые тенденции. Во-первых, есть люди, которые стремятся эту проблематику сделать модной и что-то на этой моде себе заработать. И есть еще и другие тенденции, гораздо более тревожные. Ну вот самая тревожная из них, она прозвучала на печальной памяти заседании законодательного собрания, на котором обсуждалось обращение, знаете, ни много ни мало, как уполномоченного по правам человека Владимира Петровича Лукина, человека, который заслуживает не только всеобщего уважения как главный омбудсмен России, но, вообще-то говоря, и по рангу этого уважения к себе как бы имеет право ожидать, тем более от государственных деятелей. Так вот, публикация в прессе стенограммы этого заседания меня просто шокировало. Видно, что для депутатов законодательного собрания ни Владимир Петрович Лукин, ни заявленная им тема, мягко говоря, не является одним из приоритетов.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, а в 11 часов в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Капиталисты с человеческим лицом, предприниматели в программах ТНТ. Гости – генеральный директор канала ТНТ Роман Петренко и обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Ведет программу Анна Качкаева. Программа «Смотрим телевизор» выйдет в эфир сегодня в 11 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода» в Москве 9:30. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Кандидатура на пост генерального прокурора России внесена президентом Владимиром Путиным в Совет Федерации. Об этом сообщил глава Верхней палаты российского парламента Сергей Миронов. Он, однако, не назвал фамилии кандидата. США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытания ракеты дальнего радиуса действия. Представитель Белого дома Тони Сноу заявил, что КНДР не следует нарушать мораторий 1999 года, запрещающий такие испытания. Токио, в свою очередь, угрожает ввести санкции против Пхеньяна. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан откроет в Женеве первое заседание нового Совета по правам человека ООН. Защита Михаила Ходорковского обратилась в прокуратуру с жалобой на решение о помещении бывшего главы ЮКОСа в штрафной изолятор. Читинский адвокат Ходорковского Семен Розенберг сообщил Интерфаксу, что потребовал отменить взыскание, наложенное на его подзащитного в марте за употребление пищи в неположенном месте. Боевик Анзор Барчашвили, убитый в воскресенье в ходе спецоперации в станице Нестеровская, Ингушетия, был активным участником нападения на республику в июне 2004 года. Об этом сообщили представители управления ФСБ по Ингушетии. Город Сдерот на юге Израиля вновь подвергся в воскресенье ракетному обстрелу из сектора Газа. Только за последнюю неделю по городу были выпущены как минимум 14 ракет. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на территории его страны не будут размещены военные базы США и НАТО. На чемпионате мира по футболу сыгран матч второго тура в группе Ж. Сборные Франции и Кореи сыграли в ничью 1-1.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. Строительство завода General Motors в Петербурге отразилось волной забастовок в Португалии. Сотни сотрудников американского автоконцерна, которые могут остаться без работы, вышли на улицы города Асамбуджа с акцией протеста. Производство General Motors в Португалии закрывается и переносится в Россию, где затраты ниже. В Португалии считают, что это ощутимый удар по экономике. Антиглобалисты во время саммита «Большой восьмерки» собираются ежедневно проводить свои акции в центре Петербурга. Как выразился лидер движения гражданских инициатив Михаил Дружининский, они не намерены сидеть только на Крестовском острове, где городские власти выделили им резервацию. По его словам, антиглобалисты разделятся на несколько групп и выполнят всю намеченную ими программу. В нее входят, в частности, трамвайная экскурсия по исчезающему Петербургу, которую проведет потомок писателя Федора Достоевского Андрей, а также несколько маршей в центре Петербурга. Принятие изменений в закон о выборах в законодательное собрание Петербурга фактически превращает выборы в соревнование денег, заявил депутат законодательного собрания от демократической фракции Михаил Амосов. Он напомнил, что именно 4 депутата от его партии голосовали против изменений и что внесенная демфракцией поправка, уменьшающая максимально возможные средства в избирательном фонде 600 миллионов рублей до 100 миллионов, не прошла. Депутат уверен, что вряд ли найдется хоть одна партия в Петербурге, которая сможет собрать столько средств для выборов. Атомные реакторы, которые намереваются установить на Ленинградской атомной электростанции, технологически безопаснее, чем действующие реакторы, считает руководитель экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров. По его словам, при продолжении работы старых реакторов риск аварий значительно выше. При этом, считает Олег Бодров, в ходе развития проекта строительства замещающих мощностей на ЛАЭС, ряд вопросов пока остается нерешенным. В частности, это вопрос о прохождении проектом экологической экспертизы и проблемы финансирования выхода из эксплуатации старых энергоблоков. Сегодня напротив здания администрации Красногвардейского района Петербурга пройдет митинг против закрытия 1 сентября 431 школы. По мнению организаторов и участников акции протеста, чиновники фактически ликвидируют школу, а затем под флагом реорганизации в форме присоединения переведут здание школы под управление тех, кто давно положил на него глаз. Конец цитаты. Инициативная группа в городе Пушкине под Петербургом поднимает вопрос о возвращении городу исторического названия «Царское село». Напомним, что город переименовывался дважды после революции, когда здесь разместили множество детских санаториев, «Царское село» назвали детским. А затем в 1937 году, когда отмечалось столетие со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина, город получил свое нынешнее имя. Однако возвращение Пушкину исторического названия связано с существенными трудностями. В частности, потребуется внести изменения в государственный реестр географических названий и во все карты.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Александр Яковлевич Винников, член группы по правам национальных меньшинств. Тема нашей программы – годовщина со дня смерти Николая Гиренко, ученого-этнолога, правозащитника, часто выступавшего на процессах по обвинению в расизме и национализме. Напомню, наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Наши радиослушатели могут звонить и задавать свои вопросы. Александр Яковлевич, перед новостями мы говорили о выступлении Уполномоченного по правам человека Российской Федерации.
Обращение.
Да, об обращении.
Депутатам законодательного собрания с предложением провести слушание по этой проблеме в Петербурге. Значит, ну, позвольте, я сейчас не буду комментировать то, что уже прокомментировано. Тон высказываний депутатов, лексику и так далее. Отойдем от всего этого. Давайте говорить только по существу. По существу совершенно не очевидно, что вот законодательное собрание недооценивает эту проблему. И проявляется это отнюдь не только в высказываниях, и в тоне, и в лексике. Есть, например, такой факт. Петербург является одним из городов Российской Федерации, где до сих пор отсутствует уполномоченный по правам человека. Это город, в котором уже несколько лет происходит убийство иностранцев, по которым происходит нарушение прав человека, которые говорят во всем мире и в стране. Но вот уполномоченного правам человека законодательное собрание в нашем городе не удосужилось выбрать до сих пор. Более того, я напомню уважаемым депутатам, что в свое время на этот пост баллотировался Николай Михайлович Гиренко. И результаты голосования показали, что его рейтинг отнюдь не так высок среди депутатов законодательного собрания, как среди правозащитников и, как сейчас уже выясняется, жителей города и национальных меньшинств. Гораздо более высокий рейтинг был у людей, гораздо менее квалифицированных, чем он, гораздо менее заслуживших этого звания и гораздо менее способных исполнять эту работу.
Вообще отсутствие уполномоченного в Петербурге – это некий феномен, в принципе, да, об этом многие говорят.
Понимаете, во-первых, отсутствие, во-вторых, я вспоминаю атмосферу выборов этого уполномоченного. Я ответственно говорю, что результаты голосования рейтинговых показывают, что у депутатов законодательного собрания есть один приоритет. Они очень боятся выбрать уполномоченного по правам человека, такого правозащитника, который будет ставить реальные вопросы, требующие реального решения. Правозащитника, который был бы не просто управляемым чиновником, а представлял бы реальные интересы граждан. И постоянно, на самом деле, вот эта альтернатива и решалась. Как бы выбрать такую фигуру, которая, с одной стороны, была бы абсолютно управляемой, а с другой стороны, ну, чтобы все-таки можно было как-то ее определить, чтобы не было слишком очевидно, что это очередная марионетка.
Видимость.
Что-то. Видимость, да. Вот это обстоятельство меня крайне беспокоит. И именно этот вопрос мы собирались и собираемся поднять на той встрече, которая планируется с городской администрацией. Городу нужен уполномоченный по правам человека. Это должен быть реальный правозащитник, один из лидеров правозащитного сообщества, который сможет работать, опираясь не только на административные возможности, но который будет работать в контакте с правозащитным сообществом и для интересов жителей города, всех проживающих в нем людей, независимо от их цвета кожи, национальности и гражданства. Вот как только мы встретимся с администрацией, сразу будет поднят этот вопрос. Он будет поднят очень четко, жестко. И я сейчас воспользуюсь случаем, чтобы задать вопрос губернатору Валентине Матвиенко, а также господину Тюльпанову. Когда вы планируете провести результативные выборы уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге? И кого будет выбирать законодательное собрание? Послушного чиновника, который будет манипулироваться ЗАГСом и администрацией, или одного из лидеров правозащитного сообщества? Вот я хочу, чтобы на этот вопрос эти два высоких лица дали ответ публично. И не только словами, но и делом.
Давайте теперь вернемся к Николаю Михайловичу Гиренко, к его деятельности. Мы уже говорили сегодня о том, что он выступал экспертом на многих процессах. Вот, может быть, чуть поподробнее об этом. Ведь как получилось, какая связь? Он выступал экспертом на процессе по делу о экстремистской организации «Шульц-88», и теперь пойманная банда, оказалось, и которая признается в убийстве Николая Михайловича Гиренко, оказалось, что один из ее лидеров в свое время и был лидером, и входил в эту самую группу «Шульц-88».
Ну, я сейчас уже могу сказать, что это была одна из главных версий, которые мы рассматривали. «Шульц-88», конечно. Хотя были и другие. И я бы их сейчас не стал спросом со счетов. На самом деле, в руках у правоохранительных органов сейчас находятся исполнители этого преступления. Я позволю себе усомниться в том, что эти люди по своему уровню в состоянии, вообще говоря, вот вычислить такую цель. Ну, просто я считаю это крайне маловероятным. Они, безусловно, действовали по чьему-то наущению. Кто-то им объяснил, что вот этот человек является центральной фигурой множества процессов, и его устранение необходимо. Меня сейчас гораздо больше, чем судьба этих убийц, волнует вопрос о том, будут ли найдены реальные заказчики, те, кто планировал это преступление, те, кто в настоящее время не ходят на свободе и, возможно, планируют другие преступления такого же рода. Ведь нельзя не сказать, что за прошедшие годы со дня гибели Николая Михайловича Гиренко практически ничто не изменилось, ничего не изменилось в вопросе безопасности экспертов. Так же, как безопасности вообще участников правозащитного движения, которые берут на себя работу по противодействию опасным для общества экстремистам. Эта проблема как не имела никакого юридического правового решения, так не имеет до сих пор. Более того, даже те механизмы, которые сейчас уже действуют, которые позволяют, в принципе, как-то оградить экспертов, они не пускаются в ход. Они все находятся в латентном состоянии. То есть ВОЗ и ныне там. Если сейчас кто-нибудь из экспертов, я постучу по дереву, подвергнется опять угрозам или нападению, он точно так же беззащитен перед нацистами и фашистами, как был беззащитен Николай Михайлович Гиренко. И это обстоятельство меня очень сильно беспокоит. Ну, вы знаете, как и за себя, так и за моих друзей. И это один из вопросов, который мы тоже хотели бы поставить на предстоящей встрече с администрацией города. Считайте, госпожа Валентина Ивановна и господин Тюльпанов, что вот сейчас я вам этот вопрос задал. Что вы, как руководители администрации города и законодательного собрания, сделали и собираетесь сделать для обеспечения безопасности, физической безопасности экспертов, выступающих в судах по делам о 282 статье, а также тех правозащитников, которые, рискуя жизнью, противодействуют фашизму в нашем городе и в нашей стране?
Ну, вот ваша точка зрения о том, что пойманы пока только исполнители, противоречит официальной точке зрения.
Да, я это знаю, я это настаиваю.
Которую озвучивают причем и журналисты, и правоохранительные органы, причем и милиционеры, и прокуратура, о том, что пойманы именно вот те, кто и спланировал, и совершил это убийство. Но это все-таки дело, конечно, следствия, с другой стороны, решать такие вопросы.
Вот давайте все-таки поговорим о реальной ситуации. Мы в процессе работы все время сталкиваемся с тем, что наиболее квалифицированным и ответственным звеном правоохранительным органов является среднее звено. Вот к этому среднему звену, как правило, претензий очень немного. Это квалифицированные, самоотверженные люди, получающие маленькую зарплату, работающие не за страх, а за совесть, порой с риском для жизни.
Я прерву вас буквально на одну минуту, и мы прервемся на краткую сводку новостей, после этого продолжим нашу беседу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру на пост генпрокурора. Имя кандидата пока не называется. США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия. По сообщениям, пробный запуск ракеты может быть произведен в ближайшее время. Защита Михаила Ходорковского обратилась в прокуратуру с жалобой на решение помещения бывшего главы ЮКОСа в штрафной изолятор в марте этого года. В Багдаде и окрестностях за минувшие сутки найдено 17 тел убитых, скорее всего, это жертвы насилия на религиозной почве. Город Сдерот на юге Израиля вновь подвергся в воскресенье ракетному обстрелу из сектора Газа. Около 75% жителей Каталонии, по предварительным данным, поддержали на референдуме представление большей автономии этой испанской провинции. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на территории его страны не будут размещены военные базы США и НАТО. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Александром Яковлевичем Винниковым, членом группы по правам национальных меньшинств. Мы прервались буквально на одну минуту. Мы начали говорить о работниках, я так понимаю.
Да. Вот скажите, пожалуйста, мы с ним задаем себе вопрос. Почему дела, которые, как правило, направляются в суд, хорошо проработанные, подготовленными, в конце концов в судах происходит то, что мы видим? Вот я могу предположить только одно, что, по-видимому, действуют какие-то другие механизмы. И за эти механизмы лоббирования интересов националистических групп, несут ответственность, наверное, конкретные люди, которые работают в органах государственной власти, в правоохранительных органах, причем они должны работать на достаточно высоком уровне, чтобы иметь возможность повлиять на вот эту ситуацию. Я смею высказать предположение. Я подчеркиваю, только предположение, потому что должно быть проведено полноценное независимое расследование. Я предполагаю, что в органах охраны правопорядка на самом высоком уровне существуют люди, которые осуществляют прикрытие нацистских группировок. И это очень серьезная ситуация. И это связано отнюдь не с тем, что существует какой-то заговор. Это связано с тем, что наше общество в целом находится сейчас в состоянии, когда оно очень сильно подвержено влиянию расизма, фашизма и ксенофобии, и сторонники этих взглядов находятся буквально во всех слоях общества. Люди, их немного, таких людей. Я уверен, что их гораздо меньше, чем людей со здоровым, нормальным мироощущением. Но каждый из них, если он занимает соответствующее место, он приносит огромный вред, если использует возможность, находящуюся в нем руках, не во благо, а во вред обществу. И в связи с этим возникает, в общем-то, вопрос, что собирается сделать администрация города и законодательное собрание для того, чтобы ограничить возможности использование служебного положения для распространения российских нацистских ксенофобских взглядов, а также использовать этих возможностей для прикрытия деятельности фашистских группировок. Какие конкретные действия, какие конкретные законодательные нормативные акты собираются предпринять наши государственные деятели? Это вопрос очень серьезный. Я подчеркиваю, я не призываю к тому, чтобы проводить чистку в административных органах, в органах охраны правопорядка и в органах, отвечающих за воспитание молодежи. Хотя тот факт, что убийства совершаются в основном молодыми людьми, это, несомненно, позволяет нам поставить соответствующие вопросы перед управлением комитета по образованию города, перед вузами города, перед их руководством. Что вы, господа чиновники, отвечающие за образование, не досмотрели, почему среди наших детей появляются убийцы?
Даже не в вузах, наверное, речь идет о школах.
И школах, и в других учебных заведениях. Понимаете, это серьезная проблема, отмахиваться от нее нельзя. И это тоже один из вопросов, который мы собираемся поставить на встречу с администрацией города. Вот для чего мы хотим, чтобы эта встреча прошла, и чтобы результаты этой встречи были известны всем жителям Санкт-Петербурга, ну и, с моей точки зрения, России, потому что все те вопросы, которые мы ставим перед администрацией города, их, по-моему, можно поставить не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве и в других городах, уже в Воронеже-то во всяком случае. Вот. Ну и вообще говоря, я считаю, что пришла пора вынести их, некоторые из них, и на уровень России в целом.
Ну, то, что мы называем теперь все чаще, да, фашизмом в России 21 века, сопровождается огромным количеством мифов различных и контрмифов, которые возникают, да, в противовес тому же возникшим уже мифам. Например, один из таких мифов о том, что лучше вообще не будить лихо и не говорить об этом явлении, да, и тогда, может быть, оно само собой исчезнет.
Ну вот, это как бы не будь лихо, пока тихо. Вот, есть еще один миф, с моей точки зрения, вполне равноценный. Значительная часть моих коллег по правозащитному движению и демократов глубоко убеждены в том, что фашизм в России есть некоторый проект, который якобы специально раскручивается администрацией президента для того, чтобы представить общество фашизм как единственную реальную альтернативу того будущего преемнику, который будет фигурировать на выборах 2008 года. Вы знаете, у меня есть только вот один ответ на это мифотворчество. Вот давайте не будем предполагать, что администрация президента, что вообще наше руководство обладает возможностями, ну, типа вот Господа Бога. Есть вещи, которыми немыслимо управлять, в том числе и теми процессами, о которых идет речь, когда мы говорим о фашизации России. Это процесс, к сожалению, совершенно объективный. Процесс, который пытаются использовать манипуляторы самых разных толков, но он идет объективно, и ему можно противопоставить только совместные объединенные усилия всех здоровых сил общества. А эти здоровые силы общества, по собственному опыту говорю, они есть всюду. Они есть и не только правозащитники представляют эти силы общества, они есть во всех слоях населения, и в правительстве, и в правозащитных органах, и в образовательной сфере, и среди религиозных деятелей. Понимаете, у нас сейчас идет выбор, мы переживаем период выбора пути России, и от нашей активности зависит, по какому пути пойдет Россия, возобладают ли те силы, которые пишут на своем знамени расизм, фашизм и ксенофобию, или те, которые стремятся сделать Россию свободной, демократической страной счастливых и ответственных людей.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот я хотел просто с вами немножечко не согласиться. Из-за чего? Из-за того, что молодые люди не хотят просто когда видеть те беззаконные действия, те же армян, те же, сейчас же негров стало не так много, бог с ним. Но когда человек там тот же армянин садится в метро, бабушка бедная стоит, а он раскинулся там на 2-3 места и на всех просто с усмешкой смотрит. Или, вы же видите сами, что на самом деле везде армяне, то есть они руководят, они обманывают русских, просто нанимают их работать, не платят деньги. А как с этим мириться надо и говорить, что да, вот вы хорошие. Ну да, мы прожили такое, я уже пожилой человек, мы прожили такое время, когда для нас были иностранцы, это как табу. А молодежь сейчас не очень хочется с этим смириться. Вот и все, я так думаю. А такого фашизма, просто вот я не вижу фашизма, о котором вы говорите.
Во-первых, скажите, пожалуйста, когда вы видите человека, нарушающего правила приличия в общественном транспорте, почему вы полагаете, что это именно армянин или какой-нибудь иностранец? Какие у вас основания для такого рода утверждений? Я, честно говоря, действительно много раз видел людей, которые... Ну, мне хотелось бы, чтобы они вели себя лучше, но при этом я не обладаю никаким мистической способностью определять национальность этого человека, да мне это и в голову не приходит. Это раз. Во-вторых, вот когда вы оправдываете действия молодежи, пытающейся совершить самосуд, то вы, по существу, становитесь на позицию тех людей, которые... обосновывают необходимость насилия по отношению к людям определенной национальности или цвета кожи. Вот эта тенденция требовать очищения социума, социальной нашей действительности от людей определенного цвета кожи, национальности, других, не таких, как мы, и мысль о том, что мы можем построить общество, очистив его от других, не таких, как мы, и будем при этом счастливы, это есть фундамент фашизма. Фундамент фашизма. Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, вам крайне неприятно, но вся ваша речь, все ваше выступление было пропитано ксенофобией и расизмом, теми чувствами, которые лежат в основе фашистской идеологии. И тот факт, что вы... пожилой человек, произносите это вслух, и при этом глубоко убеждены, что вы не являетесь проповедником и носителем фашистских идей, отражает нынешнее состояние нашего общества. Наше общество не осознает, что оно впадает в грех, так же, как не осознает это любой другой грешник.
У нас осталось буквально 1,5 минуты до конца передачи. Давайте подведем какие-то итоги, если вообще это возможно, обсуждая такую тему. Тем более, что все-таки тема нашей программы и посвящена она была деятельности Николая Михайловича Геренко, убитого 2 года назад в Петербурге.
Сегодня в полдень, 12 часов, мы, друзья Николая Михайловича, соберемся на кладбище Серафимовском у его могилы. Вот, пожалуй, все, что можно сказать в годовщину его смерти. Это был светлый, прекрасный человек. Дай Бог, чтобы таких людей в России было больше, и чтобы их не убивали.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Александром Яковлевичем Винниковым, членом Оргкомитета движения «Россия без расизма» и членом группы по правам национальных меньшинств. В 10 часов утра в эфир выйдет программа «Прессинг», которая будет посвящена преимущественно чемпионату мира по футболу. Наши специальные корреспонденты в Германии Валерий и Олег Винокуровы поделятся наиболее яркими впечатлениями от увиденного на футбольных полях и за их пределами. Кроме того, вы узнаете о том, как отреагировала Украина на поражение своей команды от Испании. Ведут программу Дмитрий Морозов и Наталья Федотова. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
если беременная жена, то она будет получать 4 тысячи в месяц.
В Рамаллахе толпа, скандирующая «Мы голодны», смела полицейский кордон.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Граждане Литвы признаны виновными в нарушении Кодекса Республики Белоруссия.
Своим поступком вы оскорбили не только Московский кинофестиваль, но выказали неуважение к нашей стране.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте радио.